Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица», православный взгляд на события в мире. В студии Марина Селенкова, и сегодня мы расскажем вам о таких событиях. Храмы открыты, и в них совершаются все богослужения. Священный Синод Украинской Православной Церкви опубликовал обращение к пастве в связи с коронавирусом. Евхаристия не может быть источником болезни, об этом заявил предстоятель Православной Церкви в Америке. Преподобный Симеон – новый богослов и его духовное наследие. 25 марта Православная Церковь чтит память этого святого. Профессиональный моряк, ставший профессиональным композитором. На этой неделе исполнилось 176 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Пандемия коронавируса не является причиной отказа от посещения храма и причастия. В этом уверен украинский боксер, абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик. В Святой Успенской Киево-Печерской лавре состоялось первое в 2020 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Возглавил работу представитель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. В условиях угрозы распространения коронавируса Священный Синод подчеркнул, что христианам следует избегать страхов и смятений, которые являются проявлением маловерия. Синод постановил.
Первое. Наголосити на необхідності зберігати спокій та не піддаватися панічним настроям. Друге. Закликати духовенство, чернецтво та мирян до посиленої молитви. Третє. Затвердити текст молитви та прохань на сугубій тінії. Четверте. Констатувати, що станом на сьогодні храми є відкритими і в них звершуються всі богослужіння. Вважати доцільним у період карантину звершувати молебні з окропленням святою водою та церковним дзвоном. П'яте. Уважно ставитись до рішень та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України і органів державної влади щодо протиепідемічних заходів та обмежень. Шосте. У випадку погіршення ситуації з поширенням інфекції, що вимагатиме додаткових обмежень, єпархіальним архієріям узгоджувати свої рішення з предстоятелем Української Православної Церкви. Сьоме. Оприлюднити звернення у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Це звернення буде виголошено у неділю 22 березня поточного року у всіх храмах та монастирях нашої церкви.
В документе говорится о том, что церковь также призывает верующих не игнорировать общепринятые нормы гигиены и выполнять рекомендации врачей. Настоятелям храмов и монастырей нужно тщательно следить, чтобы чтимые иконы, которым прикладываются верующие, постоянно протирались дезинфицирующим раствором. После принятия святого причастия запивку следует подавать в одноразовой посуде. Также следует с особым вниманием следить за чистотой храмовых помещений, чаще проводить проветривание и влажную уборку. Члены Священного Синода также напомнили, что благодаря искренним церковным молитвам Господь неоднократно прекращал смертоносные эпидемии. Синод выразил уверенность, что нынешняя пандемия совместными усиленными молитвами и трудами в скором времени будет преодолена. Представитель Православной Церкви в Америке митрополит Тихон опубликовал архипастырское послание, в котором заявил, что Евхаристия не может стать источником заболевания. Он напомнил верующим, что Священный Архиерейский Синод Православной Церкви в Америке издал документ. В нем он советует всем членам Церкви следовать директивам Центра по контролю за заболеваниями.
Ни одна из мер, принятых церковью, не должна вызывать скандала или тревоги. Они также не должны использоваться в качестве темы для насмешек, сарказма или, не дай бог, разделения или раскола. Они должны быть восприняты как наш христианский ответ, чтобы защитить наших братьев и сестер.
Митрополит Тихон призвал христиан, подобно древним подвижникам, удалявшимся в пустыню на 40 дней, во время поста молитвенно поразмышлять о жизни во Христе. Он подчеркнул, что святое причастие никогда не может быть источником болезни, так как принимается для исцеления души и тела. Продолжается Великий пост, время покаяния и молитвы. В воскресенье, 22 марта, церковь будет праздновать неделю крестопоклонную. На всеночном бдении в центр храма выносится животворящий крест, которому всю неделю поклоняются верующие. Крест выносится для того, чтобы напомнить верующим о страданиях и смерти Господней и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Напомним, что Великий пост – это очищение души человека от грехов. И в истории церкви всегда были святые подвижники, житие которых является собой пример и укрепление для христиан. 25 марта Православная Церковь чтит память преподобного Симеона Нового Богослова. Его молитва входит в последование ко Святому Причащению, а его слова и беседы, переведенные на русский язык святителем Феофаном Затворником, известны всем, кто интересуется духовной литературой. Подробнее в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Симеон Новый Богослов родился в 946 году в городе Галате, Пафлагония, и получил в Константинополе основательное светское образование. Отец готовил его к придворной карьере, и некоторое время юноша занимал высокое положение при императорском дворе. Но, достигнув 25 лет, он почувствовал влечение к иноческой жизни, бежал из дому и удалился в студейский монастырь, где проходил послушание под руководством знаменитого в то время старца Симеона Благоговейного. Плодом его усердия было особое состояние восхищения. В эти часы Дух Святой, видя светящегося облака, нисходил на него и закрывал от его глаз все окружающее. Со временем он достиг постоянной высокой духовной просветленности, что особенно обнаруживалось, когда он служил литургию. Примерно в 980 году преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря Святого Мамонта и пробыл в этом сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм. Доброта сочеталась у преподобного Симеона со строгостью и неуклонным соблюдением евангельских заповедей. В монастыре замаливал грех некий епископ из Рима, нечаянно убивший своего юного племянника. И преподобный Симеон неизменно выказывал к нему доброту и внимание. Строгая монашеская дисциплина, которую все время насаждал преподобный, привела к сильному недовольству среди монастырской братии. Однажды после литургии особенно раздраженные из братьев набросились на него и едва не убили. Когда же константинопольский патриарх изгнал их из монастыря и хотел предать городским властям, преподобный вымолил для них прощение и помогал им в жизни и в миру. Около 1005 года преподобный Симеон передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре на покое. Там он создал свои богословские труды, отрывки из которых вошли в пятый том «Добротолюбия». Главная тема его творения – сокровенное делание во Христе. Он написал поучения для монахов. Кроме того, преподобный Симеон был выдающимся церковным поэтом. Ему принадлежат гимны божественной любви, около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений. На корабле святой Никон добрался до острова Хиос. Взошел там на высокую гору и 8 дней пребывал в посте и молитве, прося Господа помочь ему. В сонном видении святому Никону явился ангел Божий, указавший ему путь. Святой Никон направился на гору Ганос, где скрывалось много иноков, возглавляемых Феодосием, епископом Кизическим. От епископа святой Никон принял таинство крещения и ангельский образ. Поселившись в пещерном храме, святой Никон был примером для всей братии. Святой мирно приставился к Богу в 1021 году. Еще при жизни получил он дар чудотворения. Многочисленные чудеса были явлены и после его смерти. Одно из них – чудесное обретение его образа. Житие его написано келейником и учеником, преподобным Никитой Стефаном.
Королевство Швеции – одна из немногих стран, которая до сих пор не закрыла границы. Здесь продолжают работать все образовательные учреждения, кафе, рестораны, тренажерные залы. Правительство не предпринимает никаких чрезвычайных мер в борьбе с распространением опасного вируса. Премьер-министр Швеции заявил, что будет введена некая форма контроля для въезжающих в страну, которая продлит процедуру пересечения границы. Шведские ученые утверждают, вопреки мнению своих коллег из других стран, что коронавирус безопасен. Ведь среди заразившихся уровень смертности всего 2%. Некоторые медики говорят, что страшнее опасного вируса – вирус страха, который заставляет людей совершать поступки, усугубляющие ситуацию. При этом все же призывают благоразумно следовать предписаниям руководства своих стран. И время покажет, были ли правы власти Швеции, поступая таким образом. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Как в условиях пандемии должны вести себя православные христиане? Как предоставляется возможность показать особую крепость православной веры? И как эпидемия влияет на наше религиозное мировоззрение? Об этом в публикации на сайте Союза православных журналистов. Аскетические практики указывают на то, чего не следует делать. Почему так важно тренировать способность запрещать себе что-то? И в чем заключается духовное развитие от таких практик? Ответы на эти вопросы разместил сайт «Богослов.ру». Когда мы видим, как друг или родственник мучается с многочисленными проблемами, возникает естественное желание помочь. Но всегда ли стоит это делать? И почему мы часто пытаемся изменить других, совсем не думаем о своей душе? Мнение священника на эту тему вы найдете на сайте «Православие и мир». Хроническая усталость, апатия, депрессия – признаки нашего времени и проявляются сейчас гораздо масштабнее. В чем же причина? Отчего так устает человек? Ответы на эти вопросы ищите в статье на сайте «Православная жизнь». 2 года назад ушел из жизни известный кинорежиссер Леонид Александрович Кунихидзе. Он – автор прославленных всенародно любимых фильмов «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «31 июня». Лейтмотивом всех его фильмов неизменно служит тема доброты, чистоты и светлой надежды на лучшее. Об авторе замечательных кинолент читайте на сайте «Православие.ру». Ищите и находите полезную информацию. О других публикациях православных сайтов мы расскажем в следующей программе.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Профессиональный моряк, ставший профессиональным композитором, на этой неделе исполнилось 176 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Пандемия коронавируса не является причиной отказа от посещения храма и причастия. В этом уверен украинский боксер, абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик. Главный сказочник русской музыки и человек необычайного таланта. Профессиональный моряк, ставший профессиональным композитором. На этой неделе исполнилось 176 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. Среди композиторов «Могучей кучки» он занимает особое место. С его творчеством расцвела в музыке сказка. Им созданы оперы «Садко», «Сказка о золотом петушке», «Майская ночь» и «Снегурочка». В них он высказывал светлую мечту о победе добра над злом, насилием и несправедливостью. О замечательном композиторе и его творениях в сюжете Анны Регульской.
Морской офицер и добрый сказочник, всезнающий профессор-эрудит и чистая душа – все это о выдающемся русском композиторе Николае Андреевиче Римском-Корсакове. Он являл собой настоящий образчик филигранного профессионализма среди своих коллег-композиторов и был одним из тех, кто создавал собственную школу в музыке. После открытия первой в Российской империи консерватории в Санкт-Петербурге его пригласили преподавать на кафедре теории композиции и инструментовки. Почти 40 лет он провел в ее стенах и создал первые русские учебные программы и учебники по гармонии и теории композиции. Многолетняя педагогическая деятельность Римского-Корсакова имела историческое значение. Он воспитал свыше 200 композиторов и музыкальных деятелей, в числе которых были Антон Аренский, Александр Глазунов, Михаил Гнесин, Александр Гречининов, Николай Лысенко, Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский. Теперь консерватория носит имя великого композитора. О творчестве Римского-Корсакова мы невольно погружаемся в тему сказок и легенд, ведь его опера – это воплощение сказочных произведений и замечательных страниц истории. Им созданы такие оперы, как «Садко», «Сказка о золотом петушке», «Снегурочка», «Майская ночь», «Кощей бессмертный». В них он высказывал светлую мечту о победе добра над злом, насилием и несправедливостью. В окружающем мире он хотел видеть лишь высокое и прекрасное. В его творчестве воплощен своеобразный кодекс красоты. Борьба со злом у Римского-Корсакова неизбежно оканчивается победой света, торжеством добра и справедливости, восстановлением мирового равновесия, преодолением любого проявления хаоса. Даже его появление на свет сопровождалось чудесным предзнаменованием. Вот что пишет об этом внучка композитора. Его мать Софья Васильевна уже перешагнула за 40, а отец Андрей Петрович находился накануне своего 60-летия, когда в их ничем не нарушавшуюся спокойную жизнь вошло значительное событие. Выяснилось, что Софья Васильевна снова ждет ребенка. Перспектива иметь ребенка в таком возрасте после 22-летнего перерыва смущала ее, но она воспрянула духом после того, как ей привиделся удивительный сон. Спускавшийся с небес ангел протягивал ей горящую свечу. Впечатление от этого сна было столь сильным, что, будучи глубоко религиозной, она истолковала его как знамение свыше, обязывающее ее дать жизнь новому человеку. С малых лет он мечтал о путешествии в дальние страны. И в 12 лет юный Николай был определен в Петербургский морской кадетский корпус. Ежедневная военная муштра выработала в характере Римского-Корсакова силу воли, выдержку и железную дисциплину. По окончании учебы он должен был 2 года прослужить на клипере «Алмаз». К тому моменту Корсаков уже тесно общался с Балакиревым и Мусоргским. Так зарождался знаменитый кружок «Могучая кучка». И тогда же он начал сочинять свою первую симфонию. Но в связи с морской службой молодому композитору пришлось разлучиться с недавно найденными единомышленниками-музыкантами. Да и всю музыкальную деятельность пришлось временно прекратить. Сам композитор называл это полным отлучением от музыки. За границу ему не хотелось, ведь в то время он уже мечтал о пути композитора. Балакирев был сильно огорчен его предстоящим отъездом и хотел хлопотать, чтобы Римского-Корсакова избавили от плавания. Но это было немыслимо. Воин Андреевич, старший брат композитора, известный мореплаватель, реорганизатор системы военно-морского образования, был категорически против того, чтобы Николай оставил службу. Но, тем не менее, он писал своим родителям. «Не могу сказать, в какой степени велика в нем наклонность к музыке, но полагаю, что степень его дарования такова, что пренебречь его развитием значило бы погрешить перед Богом и зарыть в землю талант им посланный». В ходе морского плавания Римский-Корсаков побывал в Англии, Норвегии, Франции, Италии, Испании, Соединенных Штатах Америки и Бразилии. По возвращении из плавания Римский-Корсаков снова влился в музыкальную среду и завершил первую симфонию. Ее премьера состоялась 19 декабря 1865 года. После ряда одночастных симфонических произведений Римский-Корсаков взялся за сочинение оперы «Псковитянка». В ее основу легла трагическая история приемной дочери князя Токмакова, воеводы Ивана Грозного. Однако вершиной оперного творчества Римского-Корсакова стало сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии. В нем композитор соединил, пожалуй, две самые загадочные и красивые легенды Древней Руси – о невидимом граде Китеже и Петре и Февронии. Сам Римский-Корсаков называл это произведение «литургической оперой». Первая постановка этого музыкального произведения состоялась в Мариинском театре 7 февраля 1907 года. Музыковеды говорили об этом сочинении так. Эта опера глубоко национальна. Она, подобно иконе, невидимыми, тончайшими нитями, связывает мир зримый и незримый, затрагивает самые потаенные тайники сердца человеческого. Состояние, в котором сочинялась эта музыка, сам композитор назвал хроническим вдохновением. Творческое наследие Римского-Корсакова огромно. Он преподавал в придворной певческой капелле, а также инспектировал хоры морского ведомства. Им же составлен сборник под названием «100 русских песен». А его мемуары «Летопись моей музыкальной жизни» являются бесценным документом, отражающим, по сути, полувековой период музыкальной жизни страны. За свою жизнь он успел очень много. Помимо сочинения собственных музыкальных произведений, Римский-Корсаков внимательно и с любовью завершил и редактировал сочинения своих безвременно умерших друзей «Каменный гость» Дорогомышского, «Князя Игоря» Бородина и оперы Мусоргского. Николай Римский-Корсаков скончался в ночь на 21 июня 1908 года. Прах композитора и его супруги находится в некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре. И сегодня, спустя много лет со дня смерти композитора, его оперы украшают репертуары ведущих театров мира.
Знаменитый украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик считает, что пандемия коронавируса не является причиной отказа от посещения храма и причастия. Об этом он заявил в одном из своих интервью. По его мнению, самый страшный вирус, которым болеет современное общество, это грех. Напомню, что ранее боксер Александр Усик призвал украинцев не паниковать из-за инфекции. По его словам, эта паника не является обоснованной, и в Украине есть более серьезные проблемы.
Самый страшный вирус, которым мы болеем, это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь, и тогда будет все хорошо. На самом деле, что если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, вот тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он это все нам дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет.
Александр Усик напомнил, что Библия говорит о том, как Господь исцелял и прокаженных, и болящих различными недугами. Он уверен, что опасности заражения от причастия из одной чаши нет и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос. Это была последняя новость нашей сегодняшней программы. Поститесь постом приятным и до встречи ровно через неделю.